Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с нашим уже постоянным гостем, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы наш цикл. Сегодня мы вновь будем говорить о жизни и творчестве известного русского писателя, поэта, драматурга, переводчика, сатирика, графа Алексея Константиновича Толстого.
Опричнина. Смотрите, как показана опричнина романе Алексея Толстого «Князь Серебряный». Страшные совершенно персонажи, но я вам прочитаю отрывок, что очень показательный, из советской литературной критики. «Любовь князя Вяземского к Елене перечеркивается его низостью. Храбрость молодого Басманова умаляется его развращенностью». Там интеллигентно описано, что он был трансвеститом, а за кадром и понятно кем, понимаете. «Свирепому звероподобному Малюте свойственно только одно человеческое чувство, но какое? Любовь к сыну». То есть опричники выведены не персонажами с картин Кёте Кольвиц, понимаете, они люди. Жуткие люди совершенно, теряющие человеческий облик. Более того, они в своих самых лучших проявлениях, они выглядят чудовищно совершенно. И тем не менее, они люди. Но там еще есть поразительный персонаж Максим Скуратов, сын Малюты, который находит себе мужество отвергнуть опричнину. Вот. Причем они ведь еще в чем трагизм персонажей князя Серебряного? Они живут во времена Великой Ливонской войны. Поэтому просто встать против Ивана Грозного, это значит автопилотом оказаться во вражеском лагере. То есть поступить как князь Курбский. Они не могут этого себе позволить. Что им остается? А там князь Серебряный, это Максим Скуратов, боярин дружины Андреевич Морозов. А что им остается? А им остается героически погибнуть. Вот есть еще у Алексея Константиновича Толстого баллада «Князь Михаил Репнин», где просто на эту же... Он же герой Михаил Репнин. Кстати, написано на документальном материале. И он упоминается в романе «Князь Серебряный», что он прямо на перу Ивана Грозного бросает ему обвинение, отказывается одеть личину скомороха, отказывается... Да, он досгинет опричнина, и он падает пораженной рукой самого Ивана Грозного, тот собственноручно его убивает, а потом убил я верного слугу своего. То есть Иван Грозный — это персонифицированный персонаж из романов Достоевского. То есть в любом романе Достоевского он был бы на почетном месте. И с такой же силой, кстати, как бы вообще, вот, так сказать, проникновение в этот феномен, то есть здесь они, что называется, на равных абсолютно, и исторически. Вот. И это вечный трагизм вот этой деспотической власти, в которой человеческое начало, которое никуда не делось у этого тирана. И дальше мы видим его в этом качестве в первой части трилогии «Смерть Ивана Грозного». Угу. То есть, если в романе «Князь Серебряный» Иван Грозный на пике, причем все очень тактично, там упоминаются эти пытки, там есть глава «Казнь»,
да,
в которой, ну, знаете, вообще я хочу вам сказать, когда писатель описывает вот такие кошмарные эпохи, он всегда рискует сорваться в натурализм. Да, когда от литературы или от фильма начнется рвота. Да. Вот.
Вот сам роман, вот роман «Князь Серебряный», о котором мы говорим, был настолько популярен еще тогда, что уже при жизни писатели его переделывали для постановки на сцене, выпускали в изложениях для народного чтения. Ну, а вообще он уже более сотни, по-моему, раз был переиздан.
Но. Так вот, я хочу сказать, что, кстати, очень интересный момент. Вот весь роман – это пик опричнины. Mm. Да. Ведь там завязка романа на чем? Что князь Никита Романович Серебряный. Кстати, такого князя в русской истории не было. Это персонаж из фольклора. Mm. Вот, но был князь Василий Серебряный Оболенский, военный реформатор и известный полководец. И ведь вот этот весь роман, перед ним стоит страшный нравственный выбор. Я уже не говорю про life story, потому что там есть еще любовная линия. Он влюблен в женщину, которая вышла замуж за дружину Андреевича Морозова. Кстати, за достойнейшего человека, который повторяет подвиг Михаила Репнина. Он борется до конца, отстаивая свои идеалы, и восходит на плаху. Понимаете? Кстати, интересный факт, что прототипом Джуны Морозова был князь Иван Висковатый, которого в реальности Иван Грозный велел нарезать на бутерброды. В романе Иван Грозный пасует перед героизмом дружины Андреевича Морозова и всего лишь велит отрубить ему голову. Даже пытки к нему не применять. То есть он терпит, он признает его нравственную победу. Понимаете? А слова, с которыми Морозов восходит на плаху, когда он говорит: «Передаю свою жизнь в руки Иисуса Христа, и вот распоряжаюсь своим имуществом так-то, так-то, треть церкви, треть моей супруги, а треть всем жертвам тебя, государь». Вот, все, перекрестился, раздался глухой удар, голова дружины Андреевича покатилась, и благородная кровь его обогрела плаху. Это подлинные слова Ивана Висковатого. Понимаете? А князь Серебряный выбирает, там есть потрясающая глава, когда он приезжает в этот в очередной раз в Белисандровскую слободу, и Иван Грозный, опять-таки пасуя перед его нравственной высотой, предлагает ему почетное место в опричнине. Mm. На что князь Серебряный отвечает: «Нет, говорит, отпусти меня на фронт. Служить твоим этим кромешникам с ним заодно не буду, предателем не буду, просто отпусти меня на фронт, я иду защищать Россию». И погибает во время вот этого вот знаменитого страшного нападения хана Девлет-Гирея на Москву. Да. А там еще самый интересный вариант, там у него еще персонаж Ванюха Перстень, а это никто иной, как Иван Кольцо, правая рука Ермака. И в финале раздавленный, униженный, проигравший войну Иван Грозный, а дружина Морозов ему все предсказал: пока ты тут сидишь в мошкерах, пляшешь и кровью упиваешься, нахлынет на тебя с запада Сигизмунд, ну, вместо него Стефан Баторий, напрут с полуночи немцы-шведы, а с заката и с полудня поднимется хан. Так все и вышло. И вот раздавленный Иван Грозный вдруг посольство Ермака. И вот этот самый Иван Кольцо, который был трижды в розыске, и который там, на нем четыре приговора, он ему приносит моральное удовлетворение. Что вот хотя бы что-то в его правлении получилось, не благодаря, а вопреки. Потому что Сибирь завоевали не опричники. Сибирь завоевал Ермак, Иван Кольцо и парень по имени Митька, который, так сказать, в свое время убил главного опричника. Там колоссальная сцена, что он вышел драться против опричника Матвея Хомяка, защищая боярина дружины Морозова, и он его убивает оглоблей на глазах у всей толпы. Ну что, этот Митька — это такая, знаете, символический образ, персонификация русского народа.
Да.
Такой, знаете, добродушный богатырь, которого надо развести, он очень долго заводится, но потом он, ну, теперь я тебе покажу, как невест красть. И он его просто зашибает натурально. Вот. То есть поразительно, я уже не говорю о том, какая достоевщина в образе Басманова, понимаете, и так далее. А потом это имеет продолжение в «Смерть Ивана Грозного», где он все раздавленный, униженный. И, да. и в финале, когда... И, знаете, поразительный финал, ведь ходила версия, что Борис Годунов имеет отношение к смерти Ивана Грозного. А как это показано в пьесе? Просто Борису Годунову сказали, у него очень плохо с сосудами, у Ивана Грозного, ему нельзя сегодня его ни злить, ни волновать и так далее. Uh-huh. И ему эти самые гадалки предсказали, что если сегодняшний день переживешь, будешь долго жить. Борис Годунов приходит и говорит: гадалки предсказали, но сегодняшний день еще не закончен. Иван Грозный вспыхивает, и инсульт. И падает, и над его неостывшим трупом Борис Годунов распоряжается. Кстати, сейчас к Борису Годунову вернемся.
Да-да.
А вот теперь, да, Борис Годунов. Вы понимаете, для того, чтобы обратиться к образу Бориса Годунова после Пушкина,
да,
надо иметь какую-то совершенно фантастическую, художественную и научную смелость. Алексей Толстой принял перчатку и выиграл соревнование, потому что Борис Годунов у него совсем другой.
Mm.
У Пушкина Борис Годунов уже на финале, на вершине власти, и с колоссальной вот этой достоевщиной, с этими вот этим кровавым мальчиком и так далее. А Борис Годунов у Алексея Константиновича Толстого – это персонаж из «Макиавелли». Причем он идет через 4 сочинения. Смотрите, это один из главных персонажей романа «Князь Серебряный». Причем он там выделяется абсолютно. Он как бы на той же стороне, что опричники, но он не в опричнине. Он держит марку, он сохраняет вот какой-то такой трезво-циничный взгляд. Он знает, что они все сдохнут, они все погрызут друг дружку, и он спокойно войдет в высшие эшелоны. В «Смерти Ивана Грозного» мы видим, как он входит в этот эшелон.
Mm-hmm.
Царь Федор Иванович, кульминация трагедии. Вот здесь, во-первых, персонаж царь Федор спокойно выдерживается конкуренция, опять-таки, с Федором Михайловичем Достоевским. То есть персонаж глобального масштаба, ведь царя Федора только ленивый никто не пинал, что он там юродивый, там, понимаете, слабый правитель, а это персонаж, знаете, его с кем можно сравнить? С князем Мышкиным из «Идиота», на равных. То есть это прекрасный человек, который, как он говорил: я хотел всех согласить. Боже, за что меня поставил ты царем? Оцените, Борис Годунов хочет стать царем, кстати, вполне заслуженно, он царь от Бога, а этот человек, вот царь Федор, который получил царский трон по праву, и он это воспринимает как страшный крест, и более того, мы знаем, что он очень скоро сломается и умрет, да. Когда узнает про углическое убийство, он говорит: узнайте, я ему игрушки посылал, успел ли он. Понимаете? То есть фантастический образ. Я говорю, единственная аналогия — князь Мышкин, к которому мы еще вернемся.
Mm.
И одновременно трезвый Борис, который со своей колокольни спокойно говорит: высокая скала был царь Иван. Иногда оттуда гремели громы. А царь Федор, я бы сравнил его с провалом в чистом поле. Собор свой возвожу я на провале. Ему неинтересна эта достоевщина, он государственный деятель от Бога, вышедший из страшного совершенно конторы, Но он лучше этой конторы. Но он из этой конторы, причем он государственник, он прекрасно все оценивает, никаких кровавых мальчиков в глазах. У него четкое совершенно понимание того, что надо делать. И он станет царем. В третьей пьесе «Царь Борис» мы увидим, что он прекрасный царь. Вот. Только мертвый хватает живого, потому что он, вышедший из опричнины, он делает вот этот роковой шаг. Причем как он его делает? Он вызывает эту боярина Клешнина, и я вот прямо у него монолог. Вот я понимаю, что вот этот человек может нам все испортить. Вот, более того, вот это мне про него предсказывали: безвинен, но виновен, убит, но жив. Скажи, чтобы мамке, чтобы она царевича блюла. Он 4 раза повторяет эту фразу, а боярин говорит: да я все понял, что мне от меня требуется. У боярина никаких нравственных вариантов. Вызывает мамку и дает инструкцию: мочи царевича, понимаете, и все. Вот. Но потом это все всплывет. Воздаяние. Вот как буря смерти уносит жениха, там вот это все. И как он потом в конце говорит: сходи с престола, как скоморох, осмеянный толпой. Понимаете? Финал. Трагедия шекспировского масштаба. Внимание, написанное стихами.
Да.
Ведь я обращаю ваше внимание, что вот Пушкин и Лермонтов писали драматические произведения стихами. Пушкин, кстати, в «Борисе Годунове» 60% стихами, 40% прозой. Начиная с Гоголя, и потом современник Островский, Тургенев, там Салтыков-Щедрин, Сухова-Кобылин.
Все пойдет
уже пойдет проза.
Да. Да.
Здесь единственный раз за всю историю пореформенной литературы высокая вот эта пушкинско-корнелевско-карасиновско-шекспировская вот эта линия потрясающими стихами, да, от начала и до конца. Кстати, вот у нас недавно ставили «Смерть Ивана Грозного» в драмтеатре. Я даже тогда еще работал журналистом в «Уральском рабочем». Я написал разгромную статью. Почему? Потому что нельзя такие вещи ставить с бытовыми интонациями. Это не бытовая, это бытийная пьеса. Это нужно выдерживать речевую культуру. Я уже не говорю о сценических решениях. Да. Сценические решения, я в свое время, еще будучи студентом, видел постановку «Князя Серебряного», которая шла под музыку джаза. Ну все, ну приехали, понимаете? Да. Эксперименты в искусстве возможны, если они талантливые, но позволено не все, что называется.
Ну а вообще первая постановка «Смерти Иоанна Грозного» — это 1865 года. Первая постановка в 867 году в Александринском театре, да?
Да.
В Александринском театре, а экранизация, первая экранизация, это короткометражный черно-белый фильм, он был снят в 1909 году. А царь Федор Иоаннович предстал в художественном общедоступном театре в 1898 году. А вообще таких постановок, вот его постановок, о чем мы уже говорим, много было?
Ну, вы знаете, вот этот самый, как вам сказать, по «Князю Серебряному», думаю, не очень много, потому что инсценировки начали делаться в Серебряном веке. А вот трилогия-то, она очень активно ставилась. Кстати, интересно, что она и в советские годы была две легендарные постановки, когда самая первая была еще в... чуть ли не даже в сталинскую эпоху, а потом последнее с Юрием Соломиным. Да, где он, кстати, совершенно блистательно вообще абсолютно сыграл. Так вот, я хочу сказать, что постановки... Вообще, в советские годы традицией была постановка одной пьесы «Царь Федор Иоаннович».
Да.
Да. Да. Вот, но я первый раз видел всю трилогию, знаете, ну, где-то лет, наверное, 25 так тому назад.
Трилогию вы имеете в виду?
«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис».
Да,
Александринский театр привозил. На гастроли тогда еще театр имени Пушкина. Вот они, не скажу, что там все было идеально, но в целом они выдержали вот это. Понимаете? В целом они это выдержали. Так вот, чтобы закончить с исторической тематикой, я вот буквально тоже еще хочу буквально две минуты, опять-таки, насколько как бы вообще, вот, кстати, к вопросу, как пересекаются линии у Алексея Толстого. Вот мы говорили про его готику, понимаете? Вот историческая тематика. И вот как это накладывается одно на другое, я буквально вам позволю одну минуту. У него есть баллада «Три побоища». Значит, что обыгрывается? Кстати, оцените взгляд поэта-историка. Его эрудицию и его способность соединять миры. Дело в том, что речь идет о 1066 годе. Значит, в это время что произошло? В Англии, именно в англосаксонских эпохе королей, произошло три битвы. Значит, туда вторгся норвежский король Харальд Суровый. Кстати, это тот самый Харальд Суровый, который был женихом дочери Ярослава Мудрого. Помните, мы с вами говорили, она ему несколько раз отказывала, и он ездил по миру, крушил все, что движется, потом приезжал и отчитывался на эту тему, есть гениальность стихотворения Алексея Константиновича Толстого. Он потом на ней женился, стал королем Норвегии и захотел стать еще королем Англии. И совершил экспедицию в Англии, где погиб. В битве у Стэмфорд-Бридж, недалеко от города Йорк. Его победителем был его тезка, король Гарольд Годвинсон. Тот Харальд, этот Гарольд. Но тут же высадился из Франции Вильгельм-завоеватель, герцог Нормандии. Гарольд Годвинсон навстречу, они встретились в битве у города Гастингс. И на сей раз взяли верх Вильгельм, а Гарольд Годвинсон пал на поле боя. А на Руси в это время впервые появились половцы. И третья битва, в которой князь Святослав Киевский на голову проиграл сражение. Вот три побоища. А интересный факт, что дочь Гарольда Годвинсона, Гида, англосаксонская принцесса, была женой Владимира Мономаха. Вот все вместе. И вот, а теперь к вопросу о готике. Смотрите, какой отрывок. Вот отправились они на войну. Харальд Суровый отправился, причем это его, этот самый Елизавета, она говорит, вот говорит, видела видение, что готовы отплыть корабли варяжскими гриднями полные, и бабище злое на камне сидит и предсказывает, все погибнете. А Гида, невестка Владимира Маха, я, говорит, тоже видела видение, готовы отплыть корабли, Нормандии рыцари полные. А там предсказание, наоборот, что они победят, он хочет отца моего погубить. И вот они все отправились, и тут появились половцы, Святослав пошел на них воевать. И вот, смотрите, по синему морю клубится туман, всю даль облака застилают. Из разных слетаются вороны стран, друг друга кружась вопрошают. Сейчас пойдет готика. Откуда летишь ты, поведай-ка нам. Лечу я от города Йорка. На битву обоих Гаральдов я там смотрел из-под небес Язорка. Был целую выше варяг головой, чернела, как туча кольчуга, свистел его в саксах топор боевой, как в листьях осенняя вьюга. Копнами валил он тела на тела, кровь до моря с поля струилась, пока, провизжав, не примчалась стрела и в горло ему не вонзилась. Упал он, почуя предсмертную тьму, упал он, как пьяный на брашно. Хотелось спуститься на теме ему, но очи глядели так страшно. И долго над местом кружился я тем, и поздней дождался я ночи. И сел я в варягу Гаральду на шлем и выклевал грозные очи. По синему морю клубится туман, слетаются воронов более. Откуда летишь ты? Я кровью пьян, лечу от Гастингского поля. Не стало у саксов вчера короля. Лежит он среди своих, он убитый. Пирует норман, его землю деля. И мы пировали там сыто. Победно от Йорка шла саксская рать. Теперь они смирные и тихи. И труп их Гаральда не могут сыскать среди трупов бродячие мнихи. Недвижны были черты хороши, нахмурены гордые брови. Любуясь до них, я от жадной души напился Гаральдовой крови. Вот так вот, понимаете? Вот как готика у него детонирует в историческую тематику.
Ну что ж, на сегодня вновь время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы вновь будем говорить о удивительном русском писателе, о его жизни, творческом наследии, о поэте, драматурге, переводчике, сатирике, графе Алексея Константиновича Толстом. До следующей встречи. Хорошего всем настроения. Разговоры об искусстве.